Первая книга царств. Глава первая. В Раматееме Цуфимском, что в Ефремовых горах, жил один человек из племени Ефрема. Звали его Элкана. Он был сыном Иерахама, сына Элигу, сына Тоху, сына Цуфа. У него было две жены. Одну звали Анна, а другую Пенинна. У Пенинны были дети, а у Анны детей не было. Каждый год этот человек отправлялся из своего города в Силом, чтобы поклониться и принести жертвы Господу воинств. Священниками Господа там были два сына Илия, Хофни и Пинехас. В день жертвоприношения Элкана давал Пенинне и всем ее сыновьям и дочерям по куску мяса. Анне он тоже давал один кусок. Он любил ее сильнее, хотя Господь и сделал ее бесплодной. Соперница же не давала ей покоя и издевалась над ней за бесплодие, которое Господь послал Анне. Так повторялось из года в год. Всякий раз, как Анна приходила в храм Господа, Пенинна издевалась над ней. И вот однажды Анна плакала и ничего не ела, и Элкана, муж ее, сказал ей: «Анна, отчего ты плачешь и почему не ешь? Чем опечалено твое сердце? Ведь я для тебя лучше 10 сыновей». Когда же закончился жертвенный пир, Анна в отчаянии стала молиться Господу, горько плача, и дала такой обет: «Господь воинств, если ты обратишь свой взор на унижение рабы твоей, если вспомнишь обо мне и не забудешь меня, если дашь рабе твоей ребенка, то я посвящу его Господу. Всю свою жизнь он будет принадлежать тебе и не будет стричь своих волос». Она молилась Господу долго, а Илий тем временем наблюдал за ней. Анна говорила про себя, беззвучно шевеля губами, и Илий решил, что она пьяна. «Долго еще ты будешь стоять здесь пьяный?» — сказал ей Илий. «Иди протрезвись». «Нет, господин мой», — отвечала Анна, — «ни вина, ни пива я не пила. Я в отчаянии и готова на все. Вот и стала изливать свою душу перед Господом. Не подумай обо мне, рабе твоей, дурно. Печаль и обида переполняют меня, оттого я и говорила так». Или ответил: «Иди с миром. Бог Израиля даст тебе то, что ты просишь у него. Пусть будет раба твоя угодно тебе», — сказала Анна. Она пошла к себе, поела и с того момента перестала грустить. Наутро они поклонились Господу и отправились к себе домой в Раму. Элкана познал Анну, свою жену. Господь вспомнил о ней. Анна забеременела и родила. На следующий год у нее уже был сын. Она назвала его Самуилом, сказав: «Я выпросила его у Господа». Ее муж Элкана со всем семейством пошел принести Господу ежегодную жертву и жертву по обету, а Анна не пошла. «Когда наступит время отнять младенца от груди, я сама отведу его», — сказала она мужу. «Он предстанет перед Господом и останется там навсегда». Элкана сказал ей: «Поступай, как считаешь нужным. Оставайся дома, пока не вскормишь его. Пусть Господь исполнит свое обещание». Она оставалась дома и вскармливала сына, пока не настало время отнять его от груди. Тогда Анна отправилась с ним в Силом, взяв с собой 3-летнего бычка, эфу муки и мех вина. Она вошла с сыном в храм Господа. Они принесли в жертву бычка, мальчика подвели к Илию. «Позволь мне сказать, господин мой», — заговорила Анна, — «клянусь твоей жизнью, господин мой, я та женщина, что стояла здесь и молилась Господу у тебя на глазах. А вот ребенок, о котором я молилась. Господь дал мне его, как я и просила. И вот я, в свою очередь, отдаю его Господу. На всю жизнь он отдан ему». Или поклонился Господу. Глава вторая. А Анна стала молиться. «Господь дал радость моему сердцу. Господь высоко поднял чело мое. Я смеюсь над моими врагами, радуюсь, что ты спас меня. Никто не свят, как Господь, нет иного, кроме тебя. Наш Бог — скала, нет подобного ему. Прекратите надменные речи, гордых слов не говорите. Господь — Бог, знающий все, и дела людей на весах у него». Дрогнул лук в руках героев, а упавшие без сил воспряли. Сытые работают за кусок хлеба, а голодным не нужно батрачить. Бесплодная родила семерых, а многодетная вянет одна. Господь убивает и оживляет, бросает в Шеол и поднимает. Господь разоряет и обогащает, унижает и возвышает. Бедняку дает встать из пыли, из кучи отбросов нищему. С благородными их сажает, зовет на почетное место. Во власти Господа опоры земли, на которых Он мир утвердил. Хранит Он пути верных Ему, а злодеи сгинут во тьме, ведь не силой своей одолевает человек. Противники Господа дрогнут, с небес прогремит Он над ними. Господь — судья всей земли, от края и до края. Он дает силу царю своему, возвеличивает помазанника своего. Элкана отправился к себе домой в Раму, а мальчик остался у священника Илия служить Господу. Сыновья Илия были негодяями, они не знали Господа. Вот как эти священники вели себя с народом. Когда кто-нибудь совершал жертвоприношение, приходил служка с трезубой вилкой в руке и, пока мясо готовилось, запускал вилку в котел, чан, горшок или кастрюлю. Все, что можно было достать вилкой, священник забирал себе. Так они поступали со всеми израильтянами, приходившими к ним в Силом. Даже до того, как сжигали жир, являлся служка и говорил человеку, приносящему жертву: «Дай мясо, чтобы пожарить для священника. Вареного он не возьмет, только сырое». А если тот возражал: «Пусть сперва сожгут жир, тогда и возьмешь себе все, что захочешь», то служка отвечал: «Отдавай сейчас же, а не то сам заберу». Велик был грех молодых священников в глазах Господа. Они относились к жертвоприношениям Господу без благоговения. Самуил прислуживал в храме Господа и был опоясан льняным эфодом. Каждый год мать шила ему маленький плащ и приносила его, приходя с мужем, для ежегодного жертвоприношения. Илий всякий раз благословлял Элкану и его жену: «Пусть Господь даст тебе потомство от этой женщины взамен того, кто отдан Господу». И они возвращались домой. Господь вспомнил об Анне. Она забеременела и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А Самуил рос, прислуживая в храме Господа. Илий совсем состарился. Ему рассказывали о том, как поступают его сыновья с израильтянами, и о том, что они спят с женщинами, которые служили у входа в шатер встречи. Он говорил сыновьям: «Зачем вы творите такое? От всех я только и слышу о ваших бесчинствах. Хватит, дети мои, дурные слухи идут о вас среди народа Господнего. Если один человек согрешит против другого, Бог может заступиться за него. А если против Господа согрешит, кто вступится за него?» Но они не прислушались к словам отца, ведь Бог уже решил погубить их. А Самуил понемногу взрослел и был все более приятен и Господу, и людям. Пришел человек Божий к Илию и сказал: «Так говорит Господь: Я явил себя предкам рода твоего, когда они были рабами дома фараонова в Египте. Из всех племен Израиля я избрал их, чтобы они стали моими священниками, чтобы поднимались на мой жертвенник, чтобы воскуряли благовоние и возносили эфод передо мной. Я поставил твоих предков распоряжаться всеми приношениями израильтян. Так почему же вы попираете жертвы и дары, которые я повелел приносить мне в святилище? Почему своих сыновей ты поставил выше меня? Вы жиреете, поедая лучшие куски мяса жертв, которые приносит мне мой народ Израиль. Так говорит Господь, Бог Израиля. Я обещал, что твоя семья и твой род будут вечно жить пред лицом моим. Но отныне не бывать тому, говорит Господь. Я возвеличу тех, кто чтит меня, и умолю тех, кто презирает меня. Близок день, когда я отсеку десницу твою, силу семьи твоей. Никто из твоих детей не доживет до старости. Ты будешь с завистью смотреть на благоденствие Израиля, ведь в твоей семье никто уже не доживет до старости. Я не отлучу твоих потомков от жертвенника моего. Они останутся там для того, чтобы глаза твои слепли от печали и душа болела. Все твои потомки умрут в расцвете сил. И вот тебе верный знак. Твои сыновья, Хофни и Пинехас, оба умрут в один день. Я же найду себе священника надежного, который будет поступать по воле моей. Я сделаю его основателем рода, дома, что будет стоять надежно. Его потомки будут всегда служить моему помазаннику. И всякий, кто уцелеет из рода твоего, придет кланяться им, прося хоть немного денег и краюху хлеба, и скажет: «Назначь меня на любую священническую должность, чтобы я мог добыть себе кусок хлеба». Глава третья. Юный Самуил прислуживал в храме Господа, помогая Илию. Слово Господа в те времена редко открывалось людям, и видения случались нечасто. Однажды Илий лежал на своем обычном месте. Зрение его ослабло, он ничего не видел. Светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господа, где находился ковчег Божий. Господь позвал Самуила. Он откликнулся: «Я здесь», и поспешил к Илию. «Ты звал меня, я пришел», — сказал он. «Нет, не звал», — ответил ему Илий. «Иди обратно, ложись». Самуил вернулся и снова лег. Господь снова позвал Самуила. Он встал, пришел к Илию и сказал: «Ты звал меня, я пришел». «Я не звал тебя, сын мой», — ответил Илий. «Иди обратно, ложись». Тогда Самуил еще не знал Господа. Слово Господа до этого не открывалось ему. В третий раз позвал Господь Самуила. Он встал, пришел к Илию. «Ты звал меня, я пришел». Тогда понял Илий, что это Господь обращается к юноше, и сказал Самуилу: «Иди, ложись. А когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, твой раб слушает тебя». Самуил вернулся и снова лег на свое место. Господь вошел и, остановившись, снова, как и прежде, позвал: «Самуил, Самуил». «Говори, твой раб слушает тебя», — ответил Самуил. «Я собираюсь совершить в Израиле такое», — сказал Господь Самуилу, «что у всякого, кто услышит об этом, зазвенит в ушах. В тот день я исполню все, что я обещал Илию сделать с его родом от начала до конца. Я говорил ему, что навеки покараю его род, ибо виновен Илий. Он знал, что его сыновья бесчестят Бога, но не остановил их. Потому я поклялся, что никогда ни жертвами, ни приношениями не искупить грехов рода Илия». Самуил пролежал до утра, потом поднялся и открыл двери дома Господа. Он боялся рассказать Илию свое видение, но Илий подозвал его. «Самуил, сын мой». «Я здесь», — ответил он. «Что он сказал тебе? Не скрывает меня ничего. Пусть так-то и так покарает тебя Бог, если ты утаишь от меня хоть слово, которое он сказал тебе». Самуил рассказал ему все, ничего не скрывая. «Он Господь и поступает так, как угодно ему», — сказал Илий. Самуил вырос, и Господь был с ним. Все, что возвещал Самуил, сбывалось, и весь Израиль от Дана до Беэршевы знал, что Самуил — истинный пророк Господа. Господь продолжал являться Самуилу в Силоме с тех пор, как сам открылся ему там. Глава 4. И слово Самуила было обращено ко всему Израилю. Отправились израильтяне на войну с филистимлянами, разбили лагерь около Эвен-Эзера, а филистимляне стояли в Афеке. Филистимское войско выстроилось напротив израильского, началось сражение. Израильтяне потерпели поражение от филистимлян, потеряв в бою 4000 человек. Когда войско вернулось в стан, старейшины Израиля сказали: «Почему это Господь позволил филистимлянам разбить нас? Давайте возьмем из Силома ковчег договора с Господом, чтобы он был с нами и спасал нас от врагов». Послали людей в Силом, принесли оттуда ковчег договора с Господом воинств, восседающим на херувимах. При ковчеге договора с Богом находились сыновья Илия, Хофни и Пинехас. Когда ковчег договора с Господом прибыл в стан, израильтяне подняли такой крик, что земля задрожала. Филистимляне, слыша этот крик, заволновались. «Что это за громкие крики в стане евреев?» Им стало известно, что ковчег Господа прибыл в стан. Испугались филистимляне. «Бог пришел в их стан», — говорили они. «Горе нам! Не бывало такого прежде! Горе нам! Кто спасет нас от этих могучих богов? Ведь это они нанесли такое поражение египтянам в пустыне. Соберитесь силами, мужайтесь, филистимляне, чтобы вам не стать рабами евреев, которые прежде были рабами у вас. Мужайтесь! В бой!» Филистимляне бросились в бой, израильтяне были разгромлены и разбежались по домам. Жестоким было поражение израильтян. Они потеряли 30000 пехотинцев. Был захвачен ковчег Божий, а сыновья Илия, Хофни и Пинехас были убиты. Один человек из племени Вениамина убежал с поля битвы и в тот же день добрался до Силома. Одежда его была разорвана, а голова посыпана землей. Когда он пришел, Илий сидел в кресле у самой дороги, ожидая новостей. Он беспокоился о ковчеге Божьем. Человек тот, появившись в городе, рассказал о случившемся. Город наполнился плачем. Илий услышал плач и заволновался. «Что это за шум?» И тут прибежал к Илию тот человек, чтобы рассказать ему обо всем. Илию было тогда 98 лет. Глаза его померкли, он был слеп. Человек заговорил. «Это я. Я тот, кто прибежал сегодня с поля битвы. Мне удалось спастись». «Что там произошло, сын мой?» — спросил Илий. «Филистимляне обратили Израиль в бегство», — отвечал вестник, — «и много народа там полегло. Твои сыновья Хофни и Пинехас убиты, а ковчег Божий захвачен». Едва упомянул он ковчег Божий, Илий рухнул навзничь с кресла, сломал себе шею и умер здесь же у ворот. Он был уже очень старый грузин. 40 лет Илий был вождем Израиля. А невестка его, жена Пинехаса, была беременна и должна была скоро родить. Когда она услышала о том, что захвачен ковчег Божий, а свекор и муж ее мертвы, у нее начались схватки, она стала на колени и родила. Она была при смерти. Окружавшие ее женщины говорили: «Не бойся, ты родила сына». но она не отвечала и не обращала на них внимания. Сыну она дала имя Иховод, говоря: «В плену слава Израиля». Она имела в виду захват ковчега Божьего, а также судьбу свекра и мужа. Вот что сказала она: «В плену слава Израиля, захвачен ковчег Божий». Глава 5. Филистимляне, захватив ковчег Божий, привезли его из Эвен-Эзера в Аждот. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. На следующее утро жители Аждода обнаружили, что Дагон лежит на земле лицом вниз перед ковчегом Господа. Они подняли его и вернули на прежнее место. Утром опять оказалось, что Дагон лежит на земле лицом вниз перед ковчегом Господа, а голова Дагона и кисти рук его отрублены и лежат у порога. Только туловище Дагона осталось. Поэтому и по сей день священники Дагона и все входящие в храм не наступают на порог храма Дагона в Аждоде. Господь обрушил свою тяжелую руку на жителей Аждода. Ужас объял их. Он поразил жителей города и его окрестностей наростами. Увидев, что происходит, жители Аждода решили: «Не должен оставаться у нас ковчег Бога Израилева. Тяжела его рука, которую он обрушил на нас и на Дагона, нашего Бога». Они созвали всех филистимских правителей и обратились к ним: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» Было решено: «Пусть ковчег Бога Израилева отправится в Гат». И они перевезли туда ковчег Бога Израилева. Когда же перевезли его, Господь обрушил на город свою руку, и великое смятение охватило людей. Он поразил всех мужчин от мала до велика, все они начали страдать от наростов. Тогда отправили ковчег Божий в Экрон. Как только он прибыл туда, жители Экрона сразу подняли плач: «Привезли сюда ковчег Бога Израилева, чтобы истребить нас, весь наш народ». Созвали они всех филистимских правителей и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он вернется на свое место, иначе истребит он нас, весь наш народ». Смертельный ужас царил во всем городе, ибо тяжелая рука Божья обрушилась на него. Одни жители умирали, другие мучились от наростов и молили небо о спасении. Глава 6. 7 месяцев пробыл ковчег Господа в стране филистимлян, и филистимляне обратились к священникам и прорицателям: «Что нам делать с ковчегом Господа? Научите нас, как отослать его обратно». «Если вы хотите отослать ковчег Бога Израилева, — отвечали те, — не отпускайте его без подарка. Обязательно верните его вместе с искупительным даром. Тогда вы исцелитесь, и вам станет ясно, почему его рука карает вас». «Что же нам принести ему в искупительный дар?» — спросили они. 5 правителей у вас. Принесите 5 наростов из золота и 5 золотых мышей, ведь одна напасть постигла все 5 ваших городов. Сделайте изображение таких наростов и изображение мышей, опустошающих вашу страну, и почтите Бога Израиля. Может быть, он отведет свою руку от вас, богов ваших, и земли вашей. Зачем вам упорствовать, как египтяне и фараон? Ведь он все равно восторжествовал над ними, и пришлось им отпустить израильтян, и те ушли. Итак, сделайте новую повозку, возьмите 2 дойных коров, которые еще не ходили под ярмом, впрягите их в повозку, а телят их отведите домой. Возьмите ковчег Господа, поставьте его на повозку, а золотые предметы, которые вы принесете ему в искупительный дар, положите в ящик рядом с ковчегом. После этого отпустите ковчег. пусть уходит. Наблюдайте за ним. Если двинется по дороге к Бет-Шемешу в свою страну, то значит, это он принес нам беду. А если нет, то мы будем знать, что не его рука покарала нас, а это было совпадение». Так они и сделали. Взяли двух дойных коров, впрягли их в повозку, а телят оставили дома. Поставили на повозку ковчег Господа и ящик с золотыми мышами и изображениями наростов. Коровы прямиком направились в сторону Бет-Шемеша. Они шли по дороге, не сворачивая ни вправо, ни влево. Шли и громко мычали. А филистимские правители следовали за ними до самого Бет-Шемеша. В Бет-Шемеше в это время была жатва. В долине собирали пшеницу. Вглядевшись, жнецы увидели ковчег и обрадовались. Повозка въехала на поле Иисуса из Бет-Шемеша и остановилась там у большого камня. Повозку разломали на дрова и принесли коров в жертву всесожжения Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик с золотыми предметами, что был рядом с ним, и установили их на большом камне. Жители Бет-Шемеша в тот день приносили Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. 5 правителей филистимских, увидев это, в тот же день вернулись в Экрон. Вот список наростов из золота, которые филистимляне принесли в искупительный дар Господу. 1 за Ашдод, 1 за Газу, 1 за Ашкелон, 1 за Гат и 1 за Экрон. Золотых мышей было столько же, сколько городов у 5 филистимских правителей, считая не только укрепленные города, но и малые деревушки. А большой камень, на который поставили ковчег Господа, и сегодня можно видеть на поле Иисуса из Бет-Шемеша. Но Господь наказал жителей Бет-Шемеша за то, что они разглядывали его ковчег, и убил 70 человек. Скорбь охватила жителей, потому что многих поразил Господь. «Кто же сможет устоять перед Господом, этим святым Богом?» — говорили они. «Вот бы он ушел от нас кому-нибудь еще». Они отправили посланцев в Кирьят-Иеарим со словами: «Филистимляне вернули ковчег Господа. Придите и заберите его к себе». Глава 7. Жители Кирьят-Иеарима пришли, взяли ковчег Господа и отнесли его в дом Авинадава, что на холме. А сына его Элиазара они освятили, чтобы он смотрел за ковчегом Господа. Много времени прошло с тех пор, как ковчег установили в Кирьят-Иеариме. Прошло 20 лет. Все израильтяне с плачем обратились к Господу. Самуил сказал им: «Если вы вернулись к Господу всем сердцем, то удалите от себя чужих богов и Астарт, обратите сердце к Господу и Ему одному служите. Тогда Он спасет вас от филистимлян». Израильтяне удалили Ваалов и Астарт и стали служить одному только Господу. Самуил сказал: «Пусть все израильтяне соберутся в Мицпе, я помолюсь за вас Господу». Они собрались в Мицпе, начерпали воды и вылили ее перед Господом. В тот день они постились там и говорили: «Мы согрешили против Господа». В Мицпе Самуил проявил себя как вождь израильтян. Когда филистимляне узнали, что израильтяне собрались в Мицпе, их правители выступили в поход против Израиля. Услышав об этом, израильтяне испугались филистимлян. Они сказали Самуилу: «Не оставь нас, взывай, не умолкая, к Господу нашему, чтобы он спас нас от филистимлян». Самуил взял молочного ягненка и принес его в жертву всесожжения Господу. Принес как всецелую жертву. Он воззвал Господу о помощи Израилю, и Господь слышал его. Когда Самуил еще совершал жертву всесожжения, а филистимляне уже приближались, собираясь напасть на Израиль, Загремел Господь над филистимлянами громовыми раскатами. В тот день он привел их в смятение, и они были разбиты израильтянами. Израильское войско выступило из Мицпы и преследовало филистимлян до Беткара и дальше, убивая их по дороге. Самуил взял камень, установил его между Мицпой и Шеном и назвал его Эвен-Эзер, сказав: «До этого места сопровождала нас помощь Господа». Филистимляне были усмирены и больше не вторгались в земли израильтян. Пока был жив Самуил, Господь своей рукой сдерживал филистимлян. Города, прежде захваченные филистимлянами, вернулись к Израилю от Экрона и до Гата. Земли вокруг этих городов израильтяне тоже отвоевали у филистимлян. Самареями у Израиля был мир. До самой смерти Самуил был вождем Израиля. Каждый год он отправлялся в путь и обходил по очереди Бетель, Гилгал и Мицпу. Как вождь Израиля он правил всеми этими городами. А возвращался он всегда в Раму. Там у него был дом, оттуда он управлял Израилем. Там он построил жертвенник Господу. Глава 8. Когда Самуил состарился, он поставил своих сыновей вождями над Израилем. Старшего сына звали Иоиль, а имя второго — Авия. Они правили в Беэршеве. Но сыновья его не поступали так, как их отец. Они были корыстолюбивы, брали взятки и извращали правосудие. Все старейшины Израиля собрались, пришли к Самуилу в Раму и сказали: «Посмотри, ты уже стар, сыновья твои поступают не так, как ты. Лучше поставь нам царя, чтобы он нами правил, как заведено у всех других народов». Эти слова «дай нам царя, чтобы он нами правил» не понравились Самуилу, и он стал молиться Господу. Господь сказал Самуилу: «Подчинись требованию народа. Сделай все, о чем они просят тебя. Ведь это не тебя они отвергли, а меня. Не хотят, чтобы я был их царем». Так они поступали всегда, с тех пор, как я вывел их из Египта и до ныне. Они оставляли меня и служили чужим богам. Так же они поступают и с тобой. Подчинись их требованию, но только предупреди их и разъясни, как будет править ими царь, когда воцарится над ними». Самуил пересказал народу, требовавшему у него царя, все, что сказал ему Господь. Он сказал: «Вот как будет править царь, когда воцарится над вами. Он заберет ваших сыновей, одних отправит служить у него в колесничном войске и коннице, других сделает всадниками своими, сопровождающими его колесницу. Он назначит их командовать тысячами и полусотнями в своем войске. Ваши сыновья будут пахать его землю и собирать его урожай. Будут делать для него оружие и упряжь. Он заберет дочерей ваших, чтобы они делали для него благовоние, готовили еду и пекли хлеб. Лучшие ваши поля, виноградники и оливковые сады он заберет и отдаст своим приближенным. Десятую часть от урожая зерна и винограда он будет забирать у вас и отдавать своим сановникам и приближенным. Лучших ваших рабов и рабынь, самых сильных и молодых, и ваших ослов он заберет на царские работы. Он заберет десятую часть ваших коз и овец. Вы станете его рабами. Вы будете стонать и жаловаться на царя, которого избрали себе, но тогда Господь уже не станет слушать вас». Однако народ не прислушался к словам Самуила. «Нет», — сказали они, — «пусть будет царь над нами, чтобы и мы были как другие народы. Чтобы царь правил нами, возглавлял нас в походах и вел нас на битву». Самуил выслушал их и пересказал их слова Господу. Господь велел Самуилу: «Подчинись им и поставь им царя». Потом Самуил сказал израильтянам: «Расходитесь по домам». Глава 9. Был человек из племени Вениамина, звали его Киш. Он был сыном Авиэла, сына Церора, сына Бихарата, сына Афиаха из племени Вениамина. Этот человек пользовался большим уважением. А у него был сын по имени Саул, юный и статный. Он превосходил всех израильтян по росту. Он был на голову выше любого из них. Однажды у Киша, Саулова отца, пропали ослицы. И он сказал Саулу, своему сыну: «Возьми одного из слуг и ступай, разыщи ослиц». Тот обошел Ефремовы горы и землю Шалиша, но не нашел их. Обошел землю Шаалим, но и там их не было. Обошел землю Вениамина, но там тоже они ничего не нашли. Они пришли в землю Цуф, и Саул сказал слуге, который его сопровождал: «Давай вернемся, иначе отец начнет беспокоиться о нас, а не об ослицах». Тот отвечал: «Постой, в этом городе есть человек Божий, очень уважаемый. Все, что он предсказывает, все сбывается. Давай зайдем в город. Может быть, он скажет, куда нам идти». Саул сказал своему слуге: «Пойти можно, но с чем мы к нему придем? Хлеб у нас закончился, не идти же с пустыми руками к Божьему человеку. Что у нас есть?» Слуга сказал Саулу: «Вот у меня 25 шекелей серебра. Я дам его человеку Божьему, а он скажет нам, куда идти». Прежде израильтяне, когда собирались пойти вопросить Бога, говорили: «Пойдем сходим к провидцу». Тех, кого сейчас зовут пророками, раньше называли провидцами. Тогда Саул сказал слуге: «Хорошо, сделаем так, как ты говоришь. Пойдем». И они пошли в город, где жил Божий человек. И вот поднимаются они по склону к городу, а навстречу им идут девушки набрать воды. «Есть тут провидец?» — спросили их Саул и его слуга. «Да, он здесь, идите прямо, только поторопитесь. Он сегодня пришел в город, ведь сегодня в святилище пиршественная жертва у народа. Как войдете в город, вы сразу его найдете. Скорее, пока он не ушел на пир в святилище, ведь без него народ не начнет есть, он должен благословить жертвенное мясо, только после этого гости смогут есть. Ну идите же, вы сразу его найдете». Саул со слугой пошли дальше. Когда они входили в город, то увидели Самуила, идущего им навстречу. Он шел в святилище. А за день до этой встречи с Саулом Господь предупредил Самуила: «Завтра в это же время я приведу к тебе человека из земли Вениамина, а ты помажь его в правители над моим народом Израилем. Он спасет мой народ от филистимлян. Я обратил взор на свой народ. До меня дошли его жалобы». Когда Самуил увидел Саула, Господь сказал ему: «Вот тот, о ком я говорил тебе. Он будет властвовать над моим народом». Саул подошел к Самуилу, когда тот был у ворот, и спросил его: «Скажи мне, где здесь дом провидца?» Самуил ответил Саулу: «Я провидец. Пойдем со мной в святилище. Сегодня вы будете есть вместе со мной, а утром я отпущу тебя. На все, что тебя волнует, я дам ответ. Об ослицах, которые пропали у тебя 3 дня назад, не беспокойся. Они нашлись. Впрочем, кому теперь принадлежат все богатства Израиля? Тебе и твоему роду». Саул сказал: «Но ведь я из племени Вениамина, одного из меньших племен Израиля, и мой род последний в племени Вениамина. О чем ты говоришь?» Самуил привел Саула и его слугу в зал, где уже собралось около 30 гостей. Посадил их во главе стола и обратился к повару: «Принеси тот кусок, что я тебе дал, попросив поберечь его у себя. Повар взял бедро и курдюк и отдельно подал его Саулу. Самуил сказал: «Вот то, что было отложено. Бери и ешь. Ведь именно на этот случай он был припасен для тебя еще до того, как я сказал тебе, что пригласил гостей». Так Саул разделил трапезу с Самуилом в тот день. Они вернулись из святилища в город, и Саулу постелили на крыше. На рассвете Самуил крикнул Саулу, который оставался на крыше: «Собирайся, и я провожу тебя». Саул собрался в путь, вдвоем с Самуилом они вышли из дома. На окраине города Самуил сказал Саулу: «Прикажи слуге идти дальше, а сам остановись. Я скажу тебе слово от Бога». И слуга пошел вперед. Глава 10. Затем Самуил взял сосуд с маслом оливы, вылил Саулу на голову, поцеловал его и сказал: «Господь помазал тебя в правителе над его достоянием. Сейчас, когда пойдешь от меня, ты встретишь двух человек у гробницы Рахили в наделе Вениамина в Целцахе. Они скажут тебе, что ослицы, которых ты искал, нашлись, что отец твой уже и думать забыл про ослиц, а теперь волнуется из-за вас и спрашивает, что с моим сыном. Оттуда пойдешь дальше и придешь к дубу Фавор. Там тебя встретят три человека, идущие к Богу в Бетель. Один несет трех козлят, другой несет три коровая хлеба, а третий несет мех с вином. Они с тобой поздороваются и предложат тебе два каравая. Возьми их. Затем ты пойдешь в Гиву Божью, где стоит отряд филистимлян. Подходя к городу, встретишь толпу пророков, идущих из святилища. Они будут пророчествовать под звуки цитр, бубнов, свирелей и лир. И Дух Господа охватит тебя. Ты тоже начнешь пророчествовать и станешь совсем другим человеком. После того, как исполнятся эти знамения, делай все, что будет в твоих силах. С тобою будет Бог. Ты пойдешь в Гилгал и будешь там раньше меня, а затем я присоединюсь к тебе, чтобы совершить всесожжение и пиршественные жертвы. 7 дней жди меня. Когда я приду, то объясню, что тебе делать дальше». И только Саул повернулся, чтобы идти от Самуила, Бог преобразил сердце Саула. Все знамения исполнились в тот же день. Подойдя к Гиве, Саул встретил толпу пророков, и Дух Господа охватил его, и он пророчествовал вместе с ними. Люди, знавшие его, видели, как он пророчествует вместе с пророками, и спрашивали друг друга: «Что это с сыном Киша? Неужели и Саул стал пророком?» Но один из местных жителей возразил: «А остальные? Чьи сыновья?» Так вошло в пословицу: «Неужели и Саул стал пророком?» А он, перестав пророчествовать, вошел в святилище. Дядя Саула спросил его и слугу: «Куда вы ходили?» Тот ответил: «Искали ослиц, но, не найдя, отправились к Самуилу». Дядя Саула спросил: «И что же вам сказал Самуил? Расскажи». Саул ответил: «Он сказал нам, что ослицы нашлись». А о том, что Самуил сказал ему про царство, Саул умолчал. Самуил созвал народ к Господу в Мицпу и сказал израильтянам: «Так говорит Господь, Бог Израиля. Это я вывел израильтян из Египта. Я избавил вас от египтян и всех прочих царств, угнетавших вас. Но вы теперь отвергли вашего Бога, спасающего вас от всех бедствий и напастей, и сказали: „Нет, поставь над нами царя“. Итак, постройтесь пред Господом по племенам и тысячам». Самуил велел подходить всем племенам Израилевым, и было указано на племя Вениамина. Он велел подходить племени Вениамина в очередности его родов, и было указано на род Матри, а в нем Саул, сын Киша. И стали искать его, но не могли найти. Тогда снова вопросили Господа: «Должен ли прийти сюда еще кто-нибудь?» Господь ответил: «Вот он, прячется в обозе». Побежали за ним и привели Саула к народу. Все увидели, что он на голову выше других. Тогда Самуил сказал народу: «Видите, кого избрал вам Господь? Нет равных ему в народе». И народ воскликнул: «Да здравствует царь!» Самуил объяснил народу, как должен править ими царь, записал это в книгу и положил перед Господом. А затем велел народу разойтись по домам. Пошел к себе домой в Гиву и Саул, и с ним храбрейшие воины, чьих сердец коснулся Бог. Но нашлись негодяи, которые говорили: «Ему ли спасать нас?» Выражая свое презрение, они не подносили Саулу подарков, но он словно не замечал этого.